Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, рады вас приветствовать в «Отличной семье», где мы делаем тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. И мне очень приятно вам сказать, что мы продолжаем нашу тему, которую мы начали с нашими потрясающими спикерами, психологами, амбассадорами нашего проекта Галины и Михаилом Козицкими. Кстати, ребята, привет!
Привет, привет!
Всем привет!
А говорили мы о том, как вообще рассказывать подросткам про любовь и про это, то есть про секс. Как выстраивать эти сложные взаимоотношения между детьми и родителями. Поэтому, если вы не смотрели нашу первую часть, вот, пожалуйста, обязательно ее посмотрите, потому что я не могу сейчас вам, конечно, все это рассказать, что у нас было, а было просто огнище настоящее. Мы там затронули такие нюансы. Ну, во-первых, давайте прямо сейчас быстро штрихами, что, конечно, рассказывать и вообще общаться с детьми нужно прям вот с самых-самых ногтей, как только они появляются, выстраивать с ними эмоциональную связь. Потому что когда этой связи нету, 15 лет усадить напротив себя ребенка и сказать, ну что, дружок, поговорим, оно как-то не получается. Вы можете, конечно, это сделать, но навряд ли будете услышаны. А вот как об этом говорить, как создавать атмосферу разговора, как импровизировать, как чувствовать ребенка, его события, понимать его, транслировать свои ценности, потому что в них жить надо, их же не просто нужно сказать, огласить. Их нужно транслировать самим своим поведением. И, конечно, мы говорили о целостности. Вот это вообще, конечно, такое вот сейчас, я бы даже сказала, ноу-хау, потому что кто у нас сейчас, друзья мои, говорит о том, что надо хранить девственность? Вот если вы мне скажете, где, в какой передаче вы это услышали, от меня прям вот будет подарок. Сегодня мы продолжим с Михаилом и Галиной говорить о том, как же с подростками говорить о любви, как с ними выстраивать отношения. Вот. И мы, кстати, закончили на том, что вы рассказывали свою историю про дочку, и это был приемный ребенок. И мне кажется, это очень важная история, потому что она говорит о следующем. Вот если мы вспоминаем первую книгу «Бытие», если кто ее читал, если не читал, обязательно тоже сделайте это, начните. И вот там говорится об Адаме и Еве, они в саду Эдемском, у них идеальные условия, все шикарно, сам Господь спускается, общается с ними. И тем не менее, друзья мои, какая там случилась драматургия, вот, которая до сих пор, мы в ней живем, в этом сценарии, люди согрешили, они выбрали свой путь, несмотря на то, что им транслировались уж более чем святые ценности и были созданы условия. И вот я про то, что в семье, даже если вы родитель, который и эмоциональную связь имеет, и выстраивает, и атмосферу как бы создает, и многое, что делает правильно, ничто не дает гарантии, что ваш ребенок пойдет по пути 100% вашему и ваших ценностей. Да, он может выбрать свой путь, взять и сорвать яблоко и сказать, а вот я хочу сам познать, что такое добро и зло. И вот вы делились тем, как это было и тяжело, и больно, и для вас это был вызов, что что-то не получилось, что-то не додали и не вложили, хотя мне кажется, что, наверное, дело именно не в этом, что что-то не додали, а в том, что у человека есть свой выбор, и он в любом случае его будет делать. И как бы ни было, да, но он его сделает. Но это не конец истории, конечно, потому что в любом случае нам нужно, как и Господь, Он не закрыл эту тему, он сказал, вам будет спасение, и вы сможете вернуться, и вы сможете восстановить отношения. То же самое и здесь. Даже если что-то происходит не так, и идет не по вашему сценарию, и ребенок сделал что-то такое, что вас огорчает, самое главное – это не закрывать свою дверь и свое сердце, не обижаться на годы, а быть мудрым, принимающим, любящим родителем в любом случае. Вот держать свою дверь всегда открытой. Да.
Да.
Вот начать я хочу как раз вот с того, что мы много говорили о влиянии отца и матери на ребенка, на его последующий выбор. И вот интересно, да, мальчики, ну, есть такая тенденция, ищут девочек, которые похожи на маму в чем-то. Ну, это все говорят психологи. Девочки ищут пап. Ну, и причем самое интересное, этот поиск, он не целенаправленный, такой вот неосознанный, прям я специально ищу в молодом человеке папу. То есть он идет неосознанно. То есть как бы вот ребенок откликается на то, что он вот в этом молодом человеке считывает что-то от папы. И вот я хотела сказать, у вас как это вот в ваших детях вы видите, что их половина, они действительно в чем-то зеркалят вас? Или у вас в данном случае эта теория не подтверждается практикой?
Знаете, Татьяна, это и плюс, в этом есть и так. Плюс. И это на самом деле не только теория, это реально практика. И в этом есть и большая также и опасность.
Так.
Мы просто... Я не буду там теоретически далеко уходить, на примере своей семьи. Насколько трудно нашим дочерям построить вот эти глубокие какие-то отношения или просто даже открыться к отношениям, потому что они реально, реально пытаются увидеть в тех молодых людях, которые за ними начинают ухаживать, насколько они добры и открыты сердцем, как я их отец.
Как папа Миша.
Да.
Так. Так.
Мы-то объясняем, что поймите правильно, и папа Миша в своем отцовстве тоже возрастал. То есть мы формируемся, мы развиваемся как родители. И огромное влияние, допустим, в семейной жизни, даже на формирование того же отца оказывает вот любимая, да, Галочка, она очень много оказала влияние на меня. И мы говорим о том, что вы можете оказать большое влияние на тех молодых людей, в которых, ну, вы видите, вот они оказывают вам знаки внимания, да, то есть не надо сразу отвергать, потому что иногда вот это желание увидеть принца, который уже едет вот такой созрелый, значит, на коне, вот он уже такой весь добрый, рыцарь.
На сердце. Белом Мерседесе.
Да, мы начинали очень скромно, вот свою семью, я помню, мы сняли однокомнатную квартиру, у нас не было... Нам подарили деньги на свадьбу, да, вот мы купили стиральную машинку.
На эти деньги.
Сели Галиному папе в машину и поехали в глубочайшую деревню на Украине, значит. И это был наш, так сказать, свадебное путешествие.
Хочу сказать, не самый плохой вариант.
Да,
съемная квартира,
да, да, да,
стиральная
да.
машина, свадебное путешествие в глубинку. Между прочим.
Да, да. Но при этом... Все равно мы понимали, что Бог нам подарил друг друга, мы любили друг друга. И мне кажется, вот в вашем предисловии вы очень важный момент упомянули, что вопрос интересов и вопрос ценностей. Потому что интерес всегда на поверхности. Вот я хочу, я к этому стремлюсь, я этого добиваюсь, вот мне это интересно. А все-таки вопрос... Вот ценности, которые на самом деле являются фундаментом выбора решений многих вот, в отношениях друг с другом, это вопрос глубинный. И вроде бы кажется, что интересы иногда готовы оказать сильное давление на ценности. Но если они заложены, а они закладываются в детском возрасте, сначала в самом начале, эти интересы мы транслируем своей жизнью, не только словами. Слова – это замечательный инструмент, подаренный Богом, когда мы можем говорить, общаться, проговаривать, но в жизни все-таки мы видим, что дети не только слушают то, что мы им говорим, а они прочитывают, насколько мы сами следуем этим ценностям. К примеру, я просто, если мы сразу же говорим, да, о сексуальных отношениях, раз это у нас главная тема.
Да, да.
К примеру, если, что бы я ни проговаривал относительно ценностей целомудрия, относительно ценностей, что если скотч 10 раз там прилепить какой-то поверхности, то впоследствии он уже теряет свое свойство. И если ты думаешь, что ты прилепишься, значит, и создашь крепкую семью, и вдруг не понимаешь, а почему? Почему этот скотч не держит? Почему эти отношения такие легкие и ломаются быстро? Я могу это транслировать, могу яблочко надкусить, и скотчить, и скотчем показать, там, и конфетки, все. Ну, к примеру, даже просто такой вот один аспект возьмем. Фильмы. Просто фильмы. Какие фильмы мы смотрим в семье? Какие фильмы смотрит папа с мамой? Знаете, сегодня мы не говорим даже о порно. Понятное дело, что это, ну, вещи, которые разрушительно влияют, и это даже не только с точки зрения христианской этики, но просто понимаем, что, да, с точки зрения просто психологии. Они несут разрушительный эффект. Сегодня огромное количество фильмов с замечательными актерами, вот вроде бы сюжетом, но там есть те сцены, которые связаны с сексуальными отношениями. И если, допустим, а папа с мамой говорят об одном, да, а папа потом с мамой сидят, и папа там с такой радостью смотрит, значит, какой-то фильм, и детям, а вы отвернитесь. То есть это говорит о том, что эти ценности на самом деле не такие глубокие в сердце самого родителя. И это только один аспект, понимаете? И вот мы эти ценности не только словами передаем, мы передаем их своей жизнью, своим примером. И в чем проблема подросткового возраста? Проблема подросткового возраста в том, когда мы видим, что ребенок, процесс сепарации начинается, он начинает, вроде бы, как нам кажется, отодвигать наши ценности, те границы, которые мы могли держать как круговую оборону, пока он был под нашим непосредственным влиянием в поведении следования, да, вот, в поведении такого еще как бы послушания. Подростковый возраст, когда ребенок начинает, подросток, определять свои ценности. И да, там есть метод и пробование каких-то, вот как вы говорите, с дерева познания добра и зла.
Конечно.
Наш мозг взрывается, нам кажется, что это нарушение табу. Ну вот, и нам это
трудно. И что это правильный путь, как раз, да. И что родители, наоборот, много что не понимают, уже да. Устарел.
Да, У-у-у. Да. И вот здесь весь вопрос в том, что наша реакция. Вот почему часто родители задают такой вопрос. А почему ребенок ищет информацию в интернете, связанную с сексом? Почему?
Ну, потому что родители не говорят об этом с детьми. Ну, это одно из.
А я задаю встречный вопрос. Говорю, а да. Вы... пользуетесь вот Гуглом или сейчас современная тенденция это GPT-чат, да, вот вопросы. Говорят, ну, пользуемся. А почему вы пользуетесь и любой вопрос готовы, значит, задать в Google или в GPT-чат?
Так.
А потому что в ответ вы не получаете осуждения. Представьте, допустим, другая ситуация. Вот я задал вопрос, да, а в ответ мне, что за дурацкий вопрос? Как он мог в своей голове такой созреть? То есть, естественно, я бы в следующий раз подумал, а стоит мне вообще этот вопрос задавать в интернет? То есть получается, что тот источник, где я ищу или хочу получить ответ, это источник, который меня не обесценивает и не осуждает. И вот это очень трудно в подростковом возрасте для нас, как для родителей, быть не обесценивающими и не осуждающими.
Ох, да.
Потому что, поймите правильно, гормональный фон ребенка в половом созревании это такая мощная энергетика, что мы-то понимаем, как уже духовные взрослые люди, пытаемся сублимировать вот эту сексуальную энергетику в интеллектуальном направлении, в духовном направлении, как бы, да. Ребенок на это еще, подросток на это еще не способен. То есть это мир, который открывается, и что с этим делать? И если любой вопрос, который он нам задает, А мы, значит, особенно это большая проблема, где вот такие, знаете, консервативные, строгие, религиозные, вот как бы родители, но для них это вопрос, это просто вообще вопрос спасения. Ну вот какая мастурбация? Значит, да ты что? Да ты просто не при... Это прямая дорога в ад, значит. Да это вы... Ты знаешь, какие случаи были там, вот это бесы входят, потом начинают... Как один мне отец говорил, значит, говорит, я видел, потом начинает ржать, как конь, потому что дух блуда вошел, значит, мастурбация там. То есть они... И естественно, что ребенок больше, подросток этот, не пойдет разговаривать о своих переживаниях, о своей внутренней борьбе, что делать, ну, с этой
либо энергией. Да, либо еще приобретутся неврозы.
Неврозы. Ну, огромное, да, количество сексуальных отклонений в семейной жизни, в сексуальной жизни. Они закладываются в детстве. И чаще всего именно реакцией родителей, которые были для ребенка вот в вопросе привязанности близкими, и когда они в негативном свете, в осуждающем свете, значит, вот в таком обесценивающем свете реагировали на те вопросы, может быть, даже он не вопросы задавал, знаете, иногда родители тотальный контроль устраивают. Мы, к сожалению, видели семьи, где камеры видеонаблюдения, даже в комнате подростка стоят, вот и родители 24 на 7 пытаются контролировать вот все. И, естественно, этот ребенок, этот подросток, он уходит в глухую оборону, он начинает вести двойную жизнь, теряются те отношения, которые вроде бы они еще и были вот до подросткового возраста. И там начинается тот опыт, вот как раз с дерева познания добра и зла, от которого у родителей, у самих начинает сносить крышу, начинают пить таблетки, и вот что делать уже потом, как у этого разбитого корыта.
Кстати, а давайте, вот, да, спасибо за эти комментарии, а вот давайте возьмем сейчас другую тенденцию, когда родитель не как бы контролирующий, вот не, допустим, религиозный, потому что у нас разная аудитория, и, кстати, и люди, которые ходят в церковь, тоже не обязательно там невероятно какие-то религиозные консерваторы, а тенденция, скажем, современного языка, который предлагает быть подростку таким другом. Вот быть как бы на одной волне, быть практически на уровне. Вот мне кажется, что это тоже очень проблемное пространство, потому что все-таки должна быть фигура родителя, да, открытого, принимающего, понимающего, говорящего на любые темы, без осуждения, без тоже какого-то ухода в стыд и так далее. Ну, мы, кстати, говорили вот в первой передаче о некоторых проблемах внутри самих родителей, почему они так реагируют, что надо, ну, немного работать с собой. Но вот эта тенденция, то есть быть таким, быть такой подругой своей дочери или другом сыну, которая вот сейчас идет на ура, когда стираются вообще рамки того, что это родители, это фигура родителей. Вот, давайте об этом два слова. Почему это не есть хорошо?
У детей всегда есть друзья. И если еще мы будем другом, то кто тогда будет мамой и папой? То есть ребенок, получается, в лице родителя теряет именно родителя. А родитель для него, вот мне понравилось, Татьяна, как ты сказала, да, что если он вот такой вот, да, как ты перечислила, да, и не осуждающий, то для него, для ребенка, подростка, особенно родитель, это ориентир. Это даже абсолют в каком-то смысле. То есть там все друзья вот так вот перед глазами у тебя или вот так вот, да, а это что-то вот такое более стабильное, это опыт родителя, да. Я старалась всегда оставаться именно родителем и не переходить вот на сторону подружки, еще одной подружки. То есть вот еще одна подружка, он их сегодня выбирает, да. Ты подружка, другой подружка, что там подружка наговорит. Вот, это прекрасно, разные отношения иметь с друзьями, это все здорово, но мама, да, мама должна быть мамой, и папа должен быть папой.
Татьяна, я извиняюсь, но мы хотя как бы вместе, да, семья, но у меня есть четкая все равно градация.
Так.
Она из точки зрения психологии, она из точки зрения библейских ценностей. То жизнь нашего ребенка делится на три этапа. Это царь, ученик и друг.
Так.
А вот к нам тут регулярно привозят нашего внука, но это царь. Это возраст, когда и попку моем, и, значит, и на ручках носим, и любой каприз прочитываем.
Пальчиком все, все, все.
Только, да, то он еще говорить не умеет. Мы догадываемся. Гуль-гуль-гуль – это гулять. Ну вот, ага. Да, ягодку. То есть это возраст безусловной любви. Почему и Христос, он сказал, говорит, что дети, вам прощены. То есть вам прощено все. Это безусловная любовь Отца. И мы понимаем, что любая проказа, вот как бы ребенка, да, мы пытаемся какие-то навыки прививать, при этом как бы да, не все вещи нам нравятся, но мы понимаем, что многие действия неосознанны. Наступает период, вот, ну, психология определяет, да, 6-7 лет, когда вот они способны к обучению, когда...
Так.
И есть период ученичества. И хорошо, когда в этот момент появляются важные люди помимо родителей, потому что все-таки, когда родитель является и одновременно учеником, то он вынужден оценивать результат. И получается, что это уже не безусловная любовь. Поэтому всегда и в архаичных обществах, и в христианских обществах, в христианской цивилизации, то все-таки была попытка найти достойного преподавателя, учителя, который будет навыки определенные, так сказать, да, в этой культуре воспитывать, чтобы ребенок возрос и мог полноценно, зрело войти в это общество, которое его окружает. Угу. И все же вот в моем понимании, что такое друг, вот наступает период вот подросткового возраста.
Uh-huh.
Все-таки, когда наши отношения, они должны быть уже более дружелюбными. Я понимаю, что всегда будет разница между моими друзьями в отношениях и между мной и моими детьми, но в чем разница, допустим, да, вот мои отношения с моим другом? Разница в том, что я много раз подумаю, прежде чем оценю поступок, решение своего друга. И какими словами я это сделаю? Потому что мы понимаем, что в этот момент можно потерять дружбу, потерять отношения. И, к сожалению, проблема подросткового возраста самая большая в чем? Что родители в этот момент теряют вот эти отношения со своими подростками. Просто теряют. Потому что они вот не уловили эту грань, что даже Господь сказал, он говорит, я не называю вас рабами, потому что вот позиция ученик – это практически рабская позиция. То есть, когда учитель говорит, делай то, поступай так. Все-таки он говорит, я называю вас друзьями. И вот я вижу, допустим, что отношения сегодня с нашими взрослыми детьми, да, позиция моя к отца никуда не делась. Вот, определенный авторитет, позиция галочки как матери никуда не делась. То есть в какой-то момент им нужен зрелый как бы совет вот того родителя, который из своего опыта и своей интуиции, потому что во многом все-таки наш опыт даже отношения с нашими детьми связаны с этой интуитивной вот этой вот чуйкой понимания, что здесь есть какая-то опасность. Вот, и мы передаем, да, свои переживания. Но я не могу сегодня моему сыну старшему 31 год, допустим, да, или там, да даже младшей дочери 17 лет, и я не могу уже с позиции вот, с позиции вот той власти родительской, допустим, которая была, когда им там было 5-6 лет, там 7 лет, 8 лет, когда сказал в 9 часов домой или в 8 часов домой и все. А здесь мы живем со взрослыми детьми, я говорю, не забывайте, пожалуйста, закрыть дом на ночь. Потому что у них свои компании, свои друзья, у них свои тусовки. И я не пишу им там смс-ки, не названиваю. Ну вот, вы дома, или вы не дома, или где вы там? Сделайте, отчекиньтесь, пришлите мне, пожалуйста. Вот. Есть же, мы встречаем, что, к сожалению, вот, даже близкие наши, к сожалению, люди, но вот, они не кровные родственники, да? Там тотальный контроль со стороны матерей. То есть взрослых своих детей. Что ты сегодня делала? Она говорит, ну вот в ресторан ходила там с мужем. Деньги проедаете, делать вам нечего, значит. То есть есть как бы постоянная оценивающая вот эта вот позиция. И вроде кажется, что это родительская позиция. То все же существует градация, она существует и в мире психологии, в духовном мире, что дружелюбные отношения – это якорь, который поможет ребенку в любой ситуации, в любом возрасте прийти и поговорить и общаться.
Конечно, да. То, что вы привели, Лиза, это потрясающе, конечно, да, когда там еще я отчитываюсь за то, что я с мужем в ресторан хожу, и здесь, да, перед мамой раскланиваюсь и оправдываюсь, ну, это запредельно. Вот, я, наверное, имела в виду другую, конечно, дружбу, когда родители пытаются мимикрировать под подростков, когда они употребляют разные словеса подростковые для того, чтобы быть в тренде, быть на одной волне, вот, и говорить, что да, конечно. И вот это вот все темы молодежные, там определенной такой разгульности сексуальной, еще что-то. И вот родители тоже как бы вливаются в этот тренд, тоже поддерживают, потому что они, во-первых, они хотят и молодиться отчасти, но просто, наверное, это тоже неосознанно, у кого-то осознанно. Во-вторых, они считают, что через это они будут как раз на волне с ними и смогут на них как-то влиять, только непонятно чем. И вот я говорю об этом, что да, нельзя терять своего стержня, тех ценностей, если вообще они есть внутри. Ну, они, наверное, есть, просто не обязательно, например, скажем, сексуальная чистота может входить в ценность родителя. Не обязательно, например, может входить целостность. Вот как мы говорили, например, о том, что за лучшее все-таки в брак вступать, будучи, ну, как сказать, чистым человеком в плане интимных отношений. Но сейчас это не ценности, и у родителей в том числе. Но в то же время, когда начинают дети гулять, менять тоже партнеров, у родителей тоже это не вызывает невероятного восхищения. Ну, редко тоже встретишь человека, который скажет на это, да, все нормально, ну, а что, пусть
даже
гуляют.
Даже больше, Татьяна, прямо так и говорят. Тебе, если нужно с мальчиком побыть наедине, ты не в подвал, пожалуйста, спускайся, а вот тебе призывай.
Да, есть такие сценарии,
ко мне в комнату, да, пожалуйста, да, моя мастер-комната для тебя, вот все, что тебе нужно, здесь все есть. И вот, пожалуйста, вы тут закрываетесь и на здоровье, как хотите.
Прекрасно. Вот давайте
только
как раз
желание, да, быть именно, вот, да, подружкой.
Давайте и поговорим, да, про это.
Ценности, они закладываются задолго до полового созревания, задолго до того, как происходят вот эти, так сказать, подростковые поиски своей, да, любви первой и какого-то первого своего сексуального опыта. И очень важно, когда мы эти вещи проговариваем не в каком-то специальном разговоре, то есть проговариваем на бытовом общении, что ты будешь делать, когда тебя пригласят на свидание? Что такое влюблённость? Ну вот. Что такое вопрос безопасности? Потому что, допустим, если девочка понимает, что конституция сексуальная и половое созревание мальчика – это совершенно другое, и понимает, допустим, да, да, вот, к примеру, даже с точки зрения гормонов, есть исследования, то даже вот с высоко нравственными, так сказать, ориентирами, люди, которые имеют определенную договоренность о том, что вот мы будем хранить свои отношения, чтобы не было сексуального опыта до нашей свадьбы. И они тянут это время, но при этом их свидания проходят вот в такой как бы...
интимной обстановке.
Интимной обстановке. То исследования да. показывают.
Угу.
30 часов достаточно.
Угу.
30 часов. Гормональный фон настолько изменяется, что 30 часов вместе, в совокупности, они перешагивают те как бы решения,
барьеры.
Те границы.
Да,
да перешагивают. И мы об этих вещах, говорим, что очень хорошо, когда заранее есть понимание, допустим, что здесь есть определенная опасность для меня, для моей сексуальной целостности, для того, какие будут последствия после этих решений. Я очень благодарен, допустим, что помимо литературы, которая существует масса, да, замечательные христианские фильмы есть, но даже библейские аллегории во многих примерах, к примеру, они помогают нам тоже вот на этих вещах проговаривать даже с детского возраста. Вот мы, к примеру, читаем, да, историю. Замечательное описание вроде бы отрицательного опыта, что произошло с Амноном, да, по отношению к Фамаре. То есть, да, это сводная сестра. Да, это его подростковый, так сказать, вот. И что произошло, когда все-таки он совершил насилие над ней? Он понимал, что в культурном плане, в религиозном плане он нарушил многие вещи. И как вот это вроде бы влюбленность, она резко сменяется на ненависть и отторжение. И отторжение. То есть, и когда мы проговариваем, допустим, определенные вещи, обсуждаем их, ну, то это и есть подготовка к безопасному свиданию. Почему? Потому что понятно, что свидания все равно будут. Ну, вот, но у нас есть определенная культура, допустим, да, когда мы говорим, что хорошо, это будет все-таки в каком-то прилюдном месте, да, ресторан, но там все равно есть люди вокруг. То есть не надо создавать той опасной близости, которая может впоследствии настолько травмировать, просто травмировать, особенно касаясь вот, как бы дочерей, я говорю, или да, девушек, потому что чаще всего парни, когда уже вот, не зря вот это сексуальное возбуждение, да, оно очень похоже на состояние одержимости, когда вот это все, то есть идет к своей цели, и там никаких табу как бы не существует, то когда мы заранее об этом говорили с дочерями, то они не допускают вот этой атмосферы, где будут нарушены их ценности. Поэтому хорошие есть вопросы, когда мы задаем их, да, что такое для тебя влюбленность, как будут развиваться ваши отношения. Вот ты подумай, ты вот, да, вот начинаешь дружить, как будут развиваться отношения, как вы познакомились, как проводите время. То есть если у нас установились контакты доверительные, то мы об этих вещах готовы как бы говорить, и сын или дочь будут как бы с нами делиться, да? И каким вы видите свое будущее через год, два, там, три? То есть это очень хорошие вопросы, потому что, к сожалению, сегодня люди следуют за физиологией, но не за теми дальними ориентирами, которые помогают правильно и сублимировать и свою физиологию.
Да, вот мы начали еще говорить, хочется дополнить про именно те моменты, когда ребенок может доверять, когда есть выстроено доверие между родителями, да, и родитель не осуждает. И я обратила внимание, что наши дети, они до сих пор приходят и спрашивают совета. То есть, да, у нас есть дружелюбное отношение, но в том случае, когда ребенок реально приходит и спрашивает совета, я имею в виду, что мы не осуждаем, мы просто разговариваем. И я вспоминаю эти вот истории, когда дети сами, они приходят и рассказывают, что мам, вот со школы приходит, да, ребенок говорит, мам, вот парень пригласил девочку, подружку мою к себе домой. Я сразу же спрашиваю, как ты думаешь, вот что они будут делать? Вот они вдвоем, совершенно вдвоем остались. То есть вот я как мама, я разговаривала всегда с детьми очень открыто, очень конкретно, очень четко. говорила об этом, совершенно без страха. Я прямо так и говорила, как ты думаешь, вот у него какой есть уровень ответственности? Вот ты знаешь этого мальчика, что ты можешь о нем рассказать? И у нас такая даже была такая поговорка, когда дочери говорят: «Мам, вот я так хочу, чтобы у меня был принц». Я говорю: «Да, хочешь принца, ты должна быть сама принцесса. Если парень хочет иметь принцессу, он должен быть принцем. Если он хочет получать уважение, он должен научиться уважать». И это про уровень ответственности, потому что уважение, оно из чего-то строится. Не бывает уважения в одностороннем порядке, не бывает уважения без уважения. И вот, к примеру, если в христианской среде очень много говорят о том, что жена должна уважать мужа, а дети, особенно сыновья, не видят в семье, что папа уважает маму, он будет вот как этот, кто там у нас говорил, Юлий Цезарь, да, Вене, Веди, Вичи. Пришел, увидел, победил. Он видит девушку свою, если они еще вдвоем остались вместе. И мы об этом прямо проговариваем. Слушай, что он будет делать? У нас была вот эта даже поговорка: Вене, Веди, Вичи. Это пришел, увидел, победил. Как ты думаешь, он вообще уважает тебя? Он будет ее уважать, вот твою подружку? Как он к ней относится? Он реально зарабатывает уважение, потому что уважение из чего-то строится, и оно формируется из таких инструментов, как доверие, принятие, признание. Строить нужно репутацию свою. Годами люди зарабатывают уважение, а теряют именно вот в таких ситуациях, в ситуациях искушения, там, слабости, да, какой-то элементарного невежества, тупости и глупости. И человек, который приходит как захватчик, вот он хочет захватить. Я прямо сразу спрашивала и сыновей, и дочерей: если парень ведет себя как захватчик, он кто? Как мы называем вот этого человека, который берет то, чего он не ложил? Он хочет взять то, что ему не принадлежит. Как он называется? Это вор и разбойник. Человек, который просто будет использовать и не ценить. Он относится как к собственности, к девушке, если он приходит в ее жизнь как захватчик. Он хочет взять то, чего он никогда не вкладывал. И мы прямо говорили детям своим, и сыновьям, и дочерям, вот в чем как бы для сына очень важно в сыне воспитывать ответственность и ценность себя. И точно так же дочерям мы прямо вот на этих примерах мы говорили о том, насколько важна и знание о ценности себя, насколько ты воспринимаешь себя как ценность, когда парень приходит в твою жизнь, и он не строит уважение, а уважение, которое люди строят годами, и теряется просто в секунды. И он хочет просто тебя захватить как вещь. Это говорит о том, что он не уважает твою семью, он не уважает твоих родителей, которые все в тебя вкладывали. А он хочет это взять просто потому, что вот гормоны и химия. То есть мы вот об этом нужно говорить открыто, без страха и вот прямо, четко расставлять приоритеты. И, конечно, да, вот то, что дети могут от нас слышать, и наша личная жизнь, наши дети нас постоянно видят в обществе. Как мы относимся? В каком бы мы служении ни были, наши дети всегда видели, мы никогда не остаемся один на один с противоположным полом. Это наши принципы. То есть вот это вот очень важно. И да, вот мы преподавали, когда в школе, вообще образовательной, там, и в школах-интернатах, мы парям показывали вот эти вот примерчики, как Татьяна, ты начала рассказывать, да, у нас были разные задания, и победителей мы награждали вот конфетками, мишка на севере, там, красная шапочка, и яблоками, и вот я помню вот эти моменты, мы это помним. как победитель, мы награждаем, я говорю, а мы тебя наградим сегодня конфетками. И это был специально как бы спектакль такой построенный. И у меня были вот прям вкусные, хорошие конфеты, но я специально копошилась в сумочке. Я так долго там это все растягивала, говорю, ой, ну ты знаешь, в моей сумочке там чего только нету. На все случаи жизни, сейчас я тебе найду твою конфету. Я специально выкидывала, у меня было две конфеты без фантика. Я выкидываю одну из сумочки, она у меня падает, и я вот так прям по полу ее провожу, вот так вот со всей вот там пылью, и вот я ему даю, я говорю, и видели бы вы вот эту вот реакцию, как бы, как?
Ну да, это топор такой.
Как бы, реально, да. И я говорю, да это же вкусная конфета, поверь, это именно тот мишка на севере и та красная шапочка, про которую я тебе говорила, просто она без фантика. И я говорю, а почему ты не хочешь? И он там говорит, нет, ну вы же говорили мне, что у вас есть конфета. Я говорю, так это и есть конфета. Вот, ребят, смотрите, мы начинали тут же обсуждение. Ребят, смотрите, вот Павел там или Роман, он не хочет взять конфету без фантика. И вот когда вы разговариваете про интимные сферы, мы прямо так и проговаривали, ребята. Тебе, может быть, парень или девушка говорит, я очень брезгливый, я очень брезгливый. А как насчет интимной сферы? А как насчет духовно-нравственных ориентиров? И тут у нас тоже, я говорю, на самом деле, это был просто пример, у меня есть конфеты для тебя, вот, пожалуйста. В другом задании, у нас там тоже, когда победитель побеждал, я говорю, победители сейчас и всех участников наградим яблочками. Яблочки любите? Любим. Достаем два одинаковых, абсолютно два одинаковых яблока. Даю первому победителю яблоком, он кусает. Я говорю, ну как, яблочко вкусное? Он говорит, да, вкусное. Я другому говорю, участнику, ты хочешь яблочко покушать? Он говорит, да. Я ему беру и даю это же. И он, нет, я не буду. Я говорю, а вот смотрите, как это похоже на личность, которую вот со всех сторон ее обкусали. И вот она приходит в твою жизнь полностью обкусанная. И это тоже про ценности. А ты бы хотел бы быть вот таким. А ты представляешь, как ты приходишь вот таким в чью-то жизнь. Если мы конфет не можем с полу поесть, там, и которые завалялись в сумочке просто без фантика, вот, и вот представь, что наша жизнь, она может вот в такое превратиться. И девочкам мы тоже давали скотч на таких разноцветных картонных. И нужно было, как бы побеждал только тот, у кого больше, ну, больше раз прилепится скотч к картону разноцветным. А он уже со второго раза не прилеплялся. И это вот, представляете, что... А мы как раз говорили, вот все наши задания, они были связаны с мифами, что существуют мифы, что чем больше ты любишь, чем больше у тебя сексуальных отношений, тем больше ты в этом разбираешься, ты такой прямо становишься крутой, ты такой прямо в теме вот в этой вот, и ты приходишь такой мачо там в жизнь девушки там, или девушка, она такая опытная, главное иметь опытную, такую прям Шакиру, там знаете, как вот они там разговаривают, молодежь. Я говорю, вот ты представляешь, что на самом деле а вот этого прилепления уже с третьего раза нет. И даже со второго, ровно как со скотчем. Ни на чьем картоне за второй раз, она местами как-то прилепляется, этот скотч, местами, но полностью ты уже не можешь ленту прилепить. Чем больше сексуальных отношений, тем больше личность не может прилепиться. И есть Божье определение о том, что человек, он прилепится к своей жене, а здесь нет уже. И вот как мы встречали пары, что видно жена, и прям виден ее опыт. У нее произошло это прилепление, а у него нет. И сразу же понятно, что там было слишком много вот этих вот беспорядочных отношений. И мы прямо об этом разговаривали с ребятами.
Татьяна, больше всего, я понимаю, как сложно родителям или семьям, которые ищут и не могут понять, какое дать обоснование нравственным ценностям. Потому что нам проще, когда мы христиане, И мы понимаем, что нравственные ценности, они как бы транслированы были самим Богом как идеальная картинка. В жизни, наверное, нет такой семьи, где эта идеальная картинка реализовалась вот полностью так, как... Татьяна зависла.
Реализовалась.
Я вас слышу, прекрасно говорите.
Которая реализовалась бы вот как нам бы хотелось или как нам бы казалось, да. Но что такое идеал? Это то, к чему мы стремимся, что мы хотели бы видеть и иметь. И если, допустим, для нас нравственные ценности, они были инициированы самим Богом как благословение для нашей жизни, и мы видим, как это работает, потому что мы даже спрашивали у своих детей, да, они общались с одноклассниками, когда они в школе учились. Больший процент они уже не жили со своими отцами. То есть это уже было, значит, повторное иногда, и там тройной уже брак. И мы говорили о том, что а ты хотел бы в своей жизни иметь друга, мужа или там жену навсегда? То есть чтобы отношения были крепкие, и ты был уверен, счастлив. Тогда эти ценности – это есть не разрушение, и не ограда, и не наказание, а это есть благословение. И когда человек как бы понимает ценность, вот, то есть вещи, которые могут провоцировать тебя, да, вот на разрушение этих ценностей. Вот, к примеру, да, вопрос порнографии. Это вопрос очень актуальный. Почему? Потому что вот, ну, я, если честно говоря, почти не встречал молодых людей, с кем общался, которые не имели бы опыта мастурбации. То есть с этим опытом мы сталкиваемся. И, наверное, в своей жизни собственной, в подростковой, допустим, если я буду честен, допустим, я и с отцами общался, когда вот близко тет-а-тет. Ну, все этот опыт когда-то испытывали. Есть половая потребность, которая в определенных гормонах, она формируется, допустим, да, а есть сексуальный опыт. И вот в чем опасность порнографии, в чем опасность? В том, что там тебе уже стимулирующий опыт выложен как картинка. И когда молодой человек или девушка, допустим, вовлекается, то получается, что просмотр порнографии всегда будет связан с мастурбацией. И этот опыт повторяется раз за разом, и он истощает нервную систему. То есть есть очень хорошие книги, допустим, как «Порноигла», да, вот такая есть хорошая даже книга, которая показывает на уровне вот гормонов психологии, психики, как происходит разрушение. Потому что представлять, даже представлять ничего не надо. Тебе готовая картинка. А мозг запоминает, что ага, тебе было приятно, тебе было хорошо, и вот сейчас у тебя стрессовая ситуация, нужно срочно какой-то получить дофаминчик, значит, окситоцинчик. А в конечном итоге внутренне ты понимаешь, что реальность другая. У тебя ни семьи, ни любви, ни отношений. Ты в какой-то там, в лучшем случае, в ванне там закрылся, а так вообще непонятно где. Я помню одного подростка, он там на помойке за баком, значит, я вышел мусор выносить еще в советский период. Он там за баком мусор, он спрятался, значит, и мастурбацией занимается вовсю. То есть... Но человек-то внутри осознает, что это нечистое, это далеко не тот идеал, который он хотел бы иметь. И вот когда мы транслируем вот эти духовно-нравственные ценности, что, а к тому, чтобы к ним прийти, есть определенные вещи, которые нежелательны в твоей жизни. И точно так же, как в нашей жизни есть вопросы гигиены, да, когда мы ухаживаем за своим телом, когда мы ухаживаем в вопросе питания за своим, да, также столом. Точно так же есть психогигиена, когда мы понимаем, что есть вещи, которые несут разрушение. И когда мы спокойно об этом можем поговорить, то я вижу, что все-таки рацио, оно проходит вот в наших подростков.
Да, дорогие, ну что, на самом интересном мы заканчиваем сегодня. Вот, но мы обещаем продолжить, потому что это у нас такой цикл. Вот, тем более, видите, мы ко всему подходим очень так добросовестно, вот, не пробегаемся. Но мне кажется, это и важно, потому что об этом об этом аспекте именно, вот об этой стороне практически не говорят, как я уже сказала, это не высвечивают. Говорят о многом другом, и поэтому вы найдете это спокойно на других ресурсах. А вот я думаю, что здесь вы как раз послушаете то, с чем вы редко встречаетесь, и во взрослом состоянии, тем более, если мы будем передавать это своим детям. Поэтому, дорогие, на сегодня все. Спасибо огромное Михаилу и Галине. Встретимся в следующий раз и будем продолжать эту сложную, но очень важную тему. И, конечно, пишите нам свою обратную связь, вопросы, с чем согласны, не согласны. С удовольствием будем на это отвечать, дискутировать. В общем, дорогие, да, пишите, мы с вами.
Всего доброго, Анна, до свидания.
Всего хорошего.